Три часа спустя возле банка остановилась длинная серебристая Ауди, из которой выбрались трое. Охранник, за ним низенький пожилой человечек с круглой лысиной и представительный полный мужчина барственного вида. Дымов, а это был именно он, ухватил за рукав человечка, покорно стоящего на тротуаре, и предупредил. «Верман, чтобы без глупостей». Моня открыл рот, чтобы возразить, но промолчал. Он казался совершенно раздавленным. Телохранитель оглядел улицу, плотно заставленную машинами, и мрачно пробасил: «Валентин Петрович, нехорошее местечко. Слишком много тачек, половина темные. Кто в них сидит, не разберешься». Дымов на секунду задумался, испытующе взглянул на Моню. «Ты кому-то говорил о том, что должен передать нам?» «Говорил?»
«Вы с ума сошли?» — пробормотал Верман. «Кому я мог об этом сказать?»
«Смотри, Моня-шмоня, если на нас нападут, твоему Дворкину сделают обрезание головы», — предупредил Дымов. Верман не отреагировал. Он бессмысленно смотрел перед собой, поджав губы. «Вот что, Цепов», — вполголоса сказал Валентин Петрович телохранителю. «Оставайся здесь и вызови-ка бригаду на всякий пожарный. Пускай ребята рассосредоточатся там, там и там», — он показал рукой. «Мало ли какая сволочь задумала нас здесь дождаться. Все-таки не пакет молока повезем, а деньги». Никто, кроме Хрищевского и Дымова, не знал, что должен забрать Верман из ячейки, и начальник службы безопасности не собирался посвящать подчиненных в подробности операции. «Повезем бабки», — сообщил он, и этого было более чем достаточно. Но хмурый Цепов был прав. Валентин Петрович не мог с ним не согласиться. Они все делали быстро, слишком торопились и совершенно упустили из виду, что не они одни могут охотиться за голубым французом. Конечно, Вермана обыскали с головы до пят перед тем, как ехать в банк. Дымов лично руководил осмотром и испытал садистское удовольствие, наблюдая, как два здоровенных парня осматривают голову, красного, как из бани ювелира. Он не отказал себе в удовольствии заставить старика наклониться, чтобы показать задний проход, и даже очень смешно пошутил насчет газовой камеры, что вызвало веселье у его ребят. Никакой аппаратуры, никаких жучков на ювелире не оказалось. Одежду исследовали так тщательно, что нашли бы и вошь. Вспороли и пересмотрели подкладку. Даже в подошву ботинок Вермана пытались заглянуть. Каблук открутить не смогли, и Дымов не поленился. Сгонял помощника в обувной магазин за новой парой обуви.
«Вот тебе и подарочек от нас», — ухмыльнулся он, глядя, как потный Верман пытается запихнуть ногу в ботинок не по размеру.
«Считай, бонус за хорошее поведение». Он потрепал ювелира по щеке. «А будешь хорошо себя вести, получишь еще что-нибудь». Верман даже не отшатнулся, только глаза у него стали, как у побитой собаки. Но Дымов не собирался останавливаться. Из-за этого паршивого еврея он натерпелся унижений от Хрищевского и теперь мстил. Мстил от души. Перевозчик подтвердил, что Верман не обращался в прокуратуру. Слишком испугался за жизнь своего приятеля, и правильно, потому что Хрищевский и в самом деле впал в бешенство и приказал замочить старого козла, если что-то пойдет не так. И все же нельзя было исключать, что кто-то еще, кроме них, охотится за голубым французом. Темная лошадка Генрих Краузе мог захотеть сыграть свою собственную игру. Верман клялся, что они обо всем договорились. 8 миллионов, и Краузе забирает бриллиант, а еврей остается при деньгах. Но вдруг... вдруг... Поэтому Дымов внимательно оглядел переулок, поднял голову, изучая окна жилого дома напротив. Крыши, подъезды. Да, здесь было где спрятаться. Если бы кто-то решил перехитрить всех, включая Хрищевского, и забрать бриллиант у Дымова, лучшего места для нападения не придумать. Выстрелить в них с Верманом, когда они выйдут из банка, забрать бриллиант и сбежать. Дерзко, конечно, но при должной сноровке займет не больше 40 секунд. «Пускай только попробуют», — подумал начальник службы безопасности. «Сейчас Цепов расставит наших ребят по местам. И если кто-то прячется, он не посмеет напасть при них. Можно убить меня, но зачем? Бриллиант-то ему все равно не забрать». Успокоившись, Дымов взял Моню под руку и повел его в банк. Валентин Петрович мог бы и не подстраховываться, расставляя своих людей по стратегически важным точкам. Ни на крышах, ни в машинах, ни за окнами, выходящими на банк, никто не прятался. Моня Верман не солгал. Он действительно никому не говорил о том, что собирается забрать бриллиант. Но Дымов этого не знал. В банке Верман, казалось, совсем растерялся. Он ткнулся в одну сторону, в другую, и не сразу сообразил, куда его приглашает миловидная девушка-менеджер. «Да-да», — бормотал он, — «сейчас», — и испуганно оглядывался. Верман стал похож на крота, вытащенного из норы на белый свет. Дымов поймал недоуменный взгляд менеджера и понял, что нужно брать дело в свои руки. «Слушай, ты, сука!» — с нежной улыбкой сказал он на ухо еврею. «Перестань дергаться, как припадочный. На тебя и так смотрят, как на больного. Иди вперед и веди себя солидно, иначе сорвешь весь обмен». Верман порывисто выпрямился, точно ему в спину вонзили иглу. «Я что-то немножечко растерялся», — извиняющимся тоном сообщил он девушке-менеджеру, перепутал два офиса и забыл, куда идти. «Ничего страшного, я вам все покажу», — улыбнулась та. «Пожалуйста, сначала в третье окошко, а потом вас проводят». Моня даже сумел выжать из себя ответную улыбку. «Вот и молодец», — тихонько похвалил его Валентин Петрович. «Вот и умница». Когда с бумажными формальностями было покончено, Моня зажал в кулаке ключ от ячейки и пошел за провожатым. Дымов держался рядом. Он вдруг почувствовал, что волнуется. Здесь, в банке, где их не могли подстерегать никакие неожиданности. Разве что Верман привлек бы к себе внимание служащих, но ювелир уже взял себя в руки. Откуда тогда это волнение? Они спускались по лестнице друг за другом. Менеджер, Верман и Дымов. Перед Валентином маячила лысина ювелира, покрытая бисеринками пота, точно полянка росой. И этот жалкий, трусливый пень задумал перехитрить Хрищевского. Валентин Петрович не сдержал улыбку. Но зато именно Верману, а не кому-либо другому, удалось заполучить бриллиант. И тут Дымов понял. Он волновался перед встречей камнем. «Голубой француз». До сих пор эти слова ничего не значили для Валентина. Он только смеялся над нетрадиционной ориентацией бриллианта. А сейчас вспомнил, что Верман договорился продать его Краузе за 8 миллионов долларов, и эта сумма внезапно ошеломила его. Не 8 миллионов сами по себе, а то, что есть на свете люди, готовые платить их за прозрачные камушки размером с фундук. И то, что бывают на свете, такие камушки. Они сошли вниз и остановились. «Прошу вас», — сказал сопровождающий, отпирая дверь хранилища.